Начнем с разговора о царских книгах в буквальном смысле. Осенью 2016 года в Париже появился великолепный увраж на французском языке, посвященный русской теме. Издательство «Ален Бодри» выпустило исследование «Петр Великий и его книги. Европейские искусства и науки в библиотеке государя». 750 страниц альбомного формата, наполненных описаниями книг, биографиями авторов, обстоятельствами приобретения и использования, цветными и черно-белыми гравюрами и титульными листами. С полиграфической и библиофильской точек зрения – истинный праздник. Что же касается научной стороны, я пригласил к беседе главного редактора книги «Искусствоведа» и доктора исторических наук Ольгу Медведкову, бывшую москвичку и вот уже четверть века парижанку. Что называется библиотекой Петра Великого?
Это вопрос сложный и интересный. Когда я начала работать в начале 2000-х годов в библиотеке Академии наук, я искала там книги моего архитектора Леблона и нашла их среди книг Петра, то всем читателям выдавали каталог-справочник Бобровой, вышедший в 1978 году и который назывался «Библиотека Петра Великого». Но когда я хотела посмотреть книги, которые там значились, я их не находила в фонде библиотеки. Это был не каталог, а реконструкция, за которой только отчасти стояла некая реальность. А с другой стороны, было некое количество книг, отличавшихся своим довольно-таки потертым, потрепанным, замусоленным характером, которые назывались «Петровскими». И вот я захотела понять эту реальность и для этого придумала этот европейский проект, осуществленный на средства нескольких больших французских государственных научных институтов, из которых мы возились более 10 лет. Вот сейчас он закончился выходом русской версии каталога и французской его версии, сопровожденной серией исследований. Русское издание, которое на последней стадии делалось без нас, называется по-прежнему «Библиотека Петра Великого», и я считаю это ошибкой. Наше же издание называется «Петр I и его книги», именно «Книги Петра». Оно описывает только сохранившиеся исторически достоверные личные книги царя, его личный подсобный фонд. И каждый том в нем описывается как предмет. И это совершенно новый, по-моему, во многих отношениях подход.
Значит, я правильно понял, что вы проводили ваши разыскания в Академии наук Российской, правда?
Да, конечно.
Да, а можно было бы подумать, что в какой угодно другой, например, во французской. Отлично, в российской. Но я вижу, что подход у российских исследователей или у исследователей, живущих в России, и ваш французский подход просто методологически разный. Если российские исследователи пытаются реконструировать, как вы сказали, мыслимую библиотеку Петра, как бы идеальную, что могло бы стоять на его полках, то вы исследователи исследуете точно то, что достоверно стояло, и не придумываете штриховой реальности, когда увеличивают в объеме параллелепипед, превращая его в куб, да, то есть не давая ему дополнительного измерения. Я правильно говорю?
Да, совершенно верно. И такой подход к воссозданию идеальных библиотек, он был довольно распространен не только в России, но и в Европе. Пытались воспроизвести идеальные библиотеки по, например, цитируемому материалу в различных писаниях тех или иных изучаемых личностей. Но в последнее время вот именно преобладает подход к изучению реальной материальной библиотеки, сохранившихся реально книг, которые несут на себе следы, отпечатки их чтения, использования, различных форм консультирования. Вот. И мы именно вот к такому последнему методу и примкнули.
Расскажите, пожалуйста, тогда, что собой представляет та реальная часть библиотеки Петра Великого, о которой идет речь? Сколько это экземпляров, где находится библиотека, и удавалось ли вам смотреть абсолютно все экземпляры девизу?
Конечно, все. Конечно, да, их не так много. Вот что это такое? Это книги, которые были после смерти Петра, собраны в его различных кабинетах, мастерских, в его спальне. Это даже, вот вы сказали, книги стояли на полках, они даже не стояли на полках, они как-то были везде, вокруг, были частью его жизни. лежали там и сям, в комодах и сундуках, в таких переносных чемоданчиках, которые он с собой возил повсюду. Вот, и вместе с другими вещами эти книги, ему принадлежавшие, например, вместе с его одеждой, были переданы его вдовой Екатериной в несколько приемов в его мемориальный кабинет в Кунсткамере. И таких книг Ирина Хмелевских, которая работала над этим проектом с русской стороны, выявила 286. То есть имеется в виду не название, а, конечно, томов, вот реальных книжек, которую можно взять в руку. Вот их выявлено 286. И она их описала по специально составленной нами схеме, в которой наибольшее внимание уделяется именно материальному сохранившемуся предмету. И это были книги, которые Петр покупал на свои деньги, на свою зарплату, которую он получал на верфи во время путешествий. Некоторые же ему покупали его европейские агенты, дипломаты, шпионы, такие как Юрий Кологривов, Лефорт, Зотов, Рогузинский, Куракин, Ганнибал. Некоторые ему дарили, например, европейцы во время его путешествий или те европейцы, которые находились на его службе. Некоторые он выменивал или же унаследовал от Орескина, Виниуса, Шафирова. Некоторые книги он удерживал из больших библиотек, которые покупал для Академии наук. И каждая книга ценилась на вес золота. Вообще лучшего подарка для него не было. О каждой книге сообщалось в письмах. Вот, мол, добыл такую-то книгу. И Петр сразу же реагировал и просил прислать ему как можно скорее. Вот именно эти книги, эти 286 томов, собственно, и описаны подробнейшим образом в нашем каталоге. Именно их и мы и назвали книги Петра Первого. Вот у него с ними был настоящий личный контакт.
Да. А каков репертуар этой библиотеки? Какие науки, какие знания, области интересовали русского государя?
Это были европейские книги о различных, можно так в целом сказать, художествах. Речь идет от наук и философии, которые стояли за этими художествами, до, так сказать, технико-технологических приемов, до ноу-хау. Это были книги на 5-6 разных языках европейских, главным образом богато иллюстрированные. Вот, можно сказать, что это учебники, пособия. Не все языки Петр читал, а вот через иллюстрацию он, видимо, учился, воспринимал и копировал очень быстро. Большая часть коллекции – это сборники гравюр, представляющие различные европейские страны, разные города, королевские резиденции, Рим, Париж, Версаль, Венеция, Пиза, Лондон, Иерусалим. Национального предпочтения нет, вот это очень интересно. Франция, Англия, Голландия, Германия, Италия, Испания представлены достаточно равномерно. Большая часть коллекции – это атласы, современные и древние, так сказать, библейские, вот это очень интересно. Две трети, можно сказать, архитектурные книги, которые представляют три архитектуры – «Милитарис», «Навалис» и «Цивилис». Много книг по садоводству, анатомия, математика, физика, символы и эмблематы, римские древности, театры машин, книги о мельницах, научных инструментах, о перспективе и так далее, и так далее.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Царские книги». Разговор о фундаментальном исследовании «Петр Великий и его книги. Европейские искусства и науки в библиотеке государя». Мы ведем с историком и искусствоведом Ольгой Медведковой. Нужна ли была Петру библиотека для профессиональных и государственных занятий, или там попадаются и книги, ну, то, что сегодня назвали бы развлекательные?
Главное, видимо, все-таки профессиональное и государственное использование. Петр использовал эти книги для всякого рода строительства. В первую очередь, это армия, флот и Петербург. Разного рода военное, городовое, садовое и корабельное строительство. Что-то непосредственно срисовывалось и сразу же отдавалось в перевод. Просто непосредственное использование. Много книг из тех, что мы описали в Петровском собрании, вышло затем по-русски. «Виньола», «Блондель», «Дружеские беседы» и «Эразма Роттердамского». В первую очередь эти книги были в Петровской лаборатории. Некоторые явно были ему просто нужны для непосредственного использования. Например, книга Нейдена о противопожарных шлангах, вышедшая в Амстердаме в 1690 году, великолепно иллюстрированная, по которой можно сразу же эти шланги воспроизводить, фабриковать и использовать. Но одновременно мы находим там и устав Ордена Святого Духа, который явно Петр использовал для создания своих собственных орденских заведений. Вот. А что касается книг для развлечения, их не так много. Ну, например, к ним можно отнести трактат «Бужон де Сельри» об игре на волынке по самой последней новой методе. Или же книга Плюмье о токарном искусстве. Басни Вонделя, изданные в Амстердаме в 1682 году с многочисленными очень смешными картинками. Но их может быть не так и много, вот таких развлекательных книг.
Какая часть библиотеки дошла до наших дней? Вот эти 286 книг, они составляют какую часть от той виртуальной, от той идеальной части, от мыслимой части общей его коллекции?
Это, видимо, все-таки довольно большая часть, несмотря на многие перемещения этого собрания между Академией наук, Кунсткамерой и Эрмитажем. Но все-таки книги сохранялись как часть мемориального кабинета Петра. Ну, можно сказать, может быть, две трети сохранились. Есть, конечно, и потери. Были, конечно, и потери. И мы можем судить об этом по тем реестрам, по которым книги отдавались еще вдовой Петра в Академию наук, и затем по каталогам, создававшимся на протяжении XVIII и XIX веков. Были пожары, конечно, всевозможные продажи и передачи, к сожалению, некоторых книг в другие собрания.
Расскажите, пожалуйста, о каких-нибудь примечательных книгах из Петровского собрания.
Да, есть действительно совершенно удивительные экземпляры. Например, книга Илиана, греческого писателя II века, была издана в Венеции в 1552 году. Она принадлежала сначала Константинопольскому патриарху Матфею II, была в составе его библиотеки в монастыре Иверон на Афоне, и там была куплена иеромонахом, паломником, дипломатом и писателем Арсением Сухановым и послана Алексею Михайловичу. Вот. И затем от Алексея Михайловича была уже унаследована Петром. Книга «Фонтаны» о базилике святого Петра имеет на переплете суперэкслибрис папы Климента XI. Может быть, это тот самый экземпляр, который Куракин купил или получил в подарок в Риме, а послал Петру уже из Гамбурга. А вот книга «Лечетия» об античных лампах принадлежала ранее кардиналу Ван Хамму из Антверпена. А вот еще книга Соломона де Коса «Причины подвижных сил», принадлежавшая Леблону и купленная Петром у его вдовы. Она содержит совершенно посторонние гравюры, а некоторые листы переплетены задом наперед. И текст на них не напечатан, а написан. Вот это бракованное издание. Леблон его, может быть, где-то раздобыл недорого или бесплатно. И мы именно вот такие дефектные страницы и воспроизвели.
Ну, это что касается, так сказать, особенностей хранения, владения, библиофильская сторона дела. А что касается содержательной стороны, были ли у Петра какие-то уникумы, в чем-то необычные книги вообще на фоне книжного европейского репертуара?
Может быть, такие вот уникумы – это собрание книг с посвящением Петру. И это довольно большая коллекция и интересная коллекция. Можем перечислить такие книги, например, как книга Идеса, его «Путешествие в Китай», совершенно восхитительными иллюстрациями. Или книга Лехмана о минералах. Или же книга Мелизье «Элементы геометрии». Вот, может быть, именно эти книги со страницами, специально иногда напечатанными и добавленными к уже существующему изданию, содержащими посвящение Петру, это действительно уникумы.
Вы упомянули несколько европейских языков, на которых напечатаны хранившиеся у Петра книги. А русский язык представленный в его библиотеке?
Именно это собрание главным образом европейское. Европейские книги, которыми он себя окружал. И русских книг в этой коллекции нет. Русские книги хранились, видимо, в каких-то других собраниях. Это не наш репертуар, вот так сказать. Те книги, именно которые вдова собрала вокруг Петра, в его комнатах, в его кабинетах, в его, например, бюро, где сидели переводчики, рисовальщики и так далее. Вот это именно вот книги были европейского производства, в основном иллюстрированные западные книги.
А в целом, что вам известно о русской части собрания императора?
Здесь нам нужно действительно, вот, наверное, разделить еще раз книги Петра, которые были частью его мемориального кабинета, вот которые мы и описали, и ту библиотеку, которую Петр собирал для Академии наук. Русские книги, которых было не так и много, они были частью вот Академии наук. Непосредственно Петровского окружения были книги, которые издавались на русском языке в его время, несомненно. Это то, что Боброва и включила в свой каталог воспроизведения. Но реально этих книг мы со всем историческим педигри, со всем историческим воспроизведением, мы их не можем вот так идентифицировать.
Давал ли Петр свои книги читать другим людям?
Давал непрерывно, требовал обратно, очень ревностно относился к каждому экземпляру. Давал главным образом не то чтобы почитать, а по делу. Все это вот были книги, которые были непрерывно в деле. А какое дело? Главным образом и сразу же перевод. Давал переводчикам, посылал им. Требовал немедленного, срочного перевода, быстро. Все должно было быть очень быстро сделано. Вот. Давал также для того, чтобы они перерисовывались. Вот две стороны текста иллюстрации, все книги, как мы сказали, иллюстрированные. И поэтому сразу же нужно было вот перерисовать для какой-то цели, дать ремесленникам, дать строителям эти изображения. И часть книг вот таким образом постоянно циркулирует. Это по переписке очень видно, как он обменивается с Меншиковым, он обменивался, конечно же, книгами. А какие-то книги у других людей тоже брал и часто не отдавал.
Да, это знакомо. Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» разговор о дошедших до нас личных книгах Петра Великого. Моя собеседница – руководительница фундаментального исследования Царской библиотеки Ольга Медведкова. Где все-таки хранится эта библиотека? Я так понял из вашего рассказа, что одно из мест – это Петровский мемориальный кабинет в Кунсткамере. А еще где?
Это было первоначальное место хранения. А затем он перемещался, этот фонд, несколько раз. Вот это все описано в нашем издании, как он многократно перемещался. И в результате сегодня он находится в библиотеке Академии наук БАН в отделе рукописей. Главная часть находится в отделе рукописей. Это очень правильно, что именно в отделе рукописей, потому что они все эти экземпляры действительно уникальны, именно как рукописи. И отчасти в отделе редкой книги той же библиотеки Академии наук. Отчасти в других фондах. Отдельные книги были обнаружены, например, в публичной библиотеке в Петербурге.
А вот интересно, гуляют ли по миру книги из библиотеки Петра?
Несомненно. Может быть, и не так много, но наверняка будут обнаруживаться. Наше издание вообще открыто, оно носит открытый характер, и работа по освоению, осмыслению этого материала должна продолжаться. И мы специально очень подробно проиллюстрировали все печати, экслибрисы, надписи и другие опознавательные знаки, по которым можно идентифицировать издание из личной коллекции Петра. Некоторые вражи находятся, например, в библиотеке университета в Хельсинки. Нужно заново посмотреть с этой точки зрения библиотеку Эрмитажа, кабинет гравюр Эрмитажа. И, конечно, иметь в виду эти экслибрисы и прочие знаки при консультации европейских собраний. Может быть, их и не так много. Может быть, не стоит надеяться на то, что мы найдем, например, 50 еще таких книг. Потому что все-таки это именно небольшое количество мемориально законсервированных личных книг царя. Вот. Так что мы имеем некоторое все-таки представление об объеме этой коллекции благодаря первым реестрам, по которым она передавалась на хранение в Академию наук.
А можно ли сравнить библиотеку Петра с библиотеками других европейских монархов? Ну, по составу, по размеру и, так сказать, по книжному качеству?
Ничего сравнимого с описанной в нашем издании коллекцией личных подсобных книг и увражей Петра в Европе, близкой Петру по времени, нет. На королевском уровне библиотека – это парадно-репрезентативный инструмент. Такая библиотека есть образ мира. И этот мир, собранный во дворце, оповещает о славе его владельца и строителя. Такая библиотека отличается своими размерами, энциклопедичностью, редкостью экземпляров, роскошью переплетов. Сам монарх ею не занимается, личного контакта у него с ней нет. Даже если у семьи Медичи было две библиотеки, частная и публичная, это самая близкая к Петру модель, их частная библиотека, позднее открытая для публики Лауренциана, насчитывала каких-нибудь 11 тысяч рукописей. А Мазарин, самый знаменитый европейский библиофил XVII века, свою библиотеку собирал, конечно, не сам и не поштучно, как Петр, а доверял это дело своему гуманисту Габриэлю Наде, который объездил всю Европу, скупил самые престижные библиотечные собрания и к 1648 году собрал 40 тысяч томов. И он, кстати, написал пособие о том, как собирать библиотеку. И вот там он писал: «Нет лучшего способа прославиться среди народов, чем собрать великолепную библиотеку, а потом отдать ее в публичное пользование». И эквивалентом вот этой библиотеки является библиотека, которую Петр и его библиотекари Орескин, а потом Шумахер, собирали для Академии наук, а отнюдь, конечно, не вот этот личный подсобный фонд Петра I.
То есть в Европе монархов-библиофилов практически и не было, как я понял. А в России?
Библиофилы-монархи были, но они не сами собирали свои коллекции поштучно. А Петр вот покупал каждую книжку или обменивал, или ее удерживал, или брал и не отдавал, вот сам лично. То есть это вот его просто личные вещи и предметы, которые сопоставимы вот почти с его самыми близкими предметами, самого интимного характера. И Петра даже нельзя назвать библиофилом, потому что он книги любил не ради их роскоши, не переплетал их в роскошные какие-то переплеты, а для непосредственного и срочного использования. Он этими книгами вот постоянно пользовался. Вот такого ничего подобного нет. Не с чем нам сравнить. Ни один европейский монарх не оставил о себе вот такой вот памяти.
Ольга, в самом начале нашего разговора вы сказали фразу, которая оставила, не могу умолчать, некоторый рубец на моем сердце. Вы сказали, что книги Петра нынче находятся в плохом виде. С чем это связано?
Они в плохом виде, но это замечательно. Весь их интерес, вот этот плохой вид, это совершенно феноменальный исторический источник.
То есть это как бы культурный слой, что ли?
Нет, этот плохой вид, это то, как Петр с ними обращался, сам Петр.
Ну да, это я имею в виду, культура, то есть да. Остались следы пользования книгой. Книга лежит не просто как предмет, да, как шкатулка.
Да, да. Знаете, можно это сравнить, вот я не знаю, с какими-нибудь заношенными панталонами или с какой-нибудь, я не знаю, прокуренной трубкой Петра или с какой-нибудь его полевой сумкой, которая вот хранит действительно следы непосредственного контакта с его физическим телом. И это, конечно, в этом смысле они реликвии. Вот. И как реликвии они, конечно, такие грязные, потрепанные, со следами пальцев. И гравюры на них наколоты иголками для того, чтобы потом их удобно было перерисовывать. И прямо на них написаны переводы, прямо рядом с надписями на разных языках, прямо русский перевод написан тут же. Это инструменты, это прямо вот они отражают запах, вкус этой эпохи, и очень о многом нам рассказывают. То есть их можно бесконечно изучать, и то, что мы напечатали, те исследования, которые мы напечатали вместе с каталогом, это только часть. Мы напечатали два других сборника перед этим, в которых изучали уже эту коллекцию. И можно продолжать. Мы считаем, что это издание открытое. Изучать эту коллекцию надо продолжать. И, конечно, каждая книга вот о чем-то очень важном нам рассказывает, о том, как Петр именно воспринимал европейскую культуру и европейские художества.
Рассказывала историк и искусствовед Ольга Медведкова. Под ее редакцией осенью 2016-го в Париже появился великолепный увраж на французском языке «Петр Великий и его книги. Европейские искусства и науки в библиотеке государя». Издательство «Ален Бодри». Среди авторов исследования Ирина Белая, Владимир Берилович, Филипп Мальгуэр, Эрнст Зитцер, Паскаль Дюбур-Глотиньи, Ирина Хмелевских, Эмили Доржекс и другие.